Спасибо, Ольга. Этим утром с новостями нас знакомит Ольга Шохина. Ну, а что касается погоды, то день сегодня важный, знаковый, ибо, как гласит народная мудрость, на Иакова ясный восход солнца – это ведра и лето, теплый вечер и звездная ночь – это к урожаю. Ну вот, если кто восход солнца видел, то может уже судить о том, какое будет лето. Но, правда, если оно и будет сухим, то уж сегодняшний день таковым не будет точно, разве что на Урале, в Западной Сибири он будет сухим, а вот на юге страны, на европейской части территории России ожидаются дожди. Даже в Москве ожидаются дожди, вообще плюс 15-17 сегодня. Здесь ветер юго-западный 3,6 метров в секунду, атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба, влажность воздуха 62%. А вот в Санкт-Петербурге дождь раньше завтрашнего. Синоптики не обещают, завтра, послезавтра будет, а сегодня солнышко. Плюс 9,11, давление 761 миллиметр, влажность воздуха 34%, ветер западный 3,6 метров в секунду. Итак, мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Очередной час, как всегда, насыщен всевозможными темами. Ну, а я напомню, что тема для обсуждения у нас связана с тем, что Совет Федерации одобрил закон, дающий право президенту страны вводить упрощенный визовый режим для въезда на территорию России. Вот поэтому мы решили у вас поинтересоваться, с какими странами, на ваш взгляд, у России должны быть безвизовые отношения. Как всегда, шлите нам ответы на пейджер 96143, телефон пейджинговой компании в Москве, код Москвы 495. Ну и можно смс-сообщение посылать с мобильного телефона на номер плюс 7 903 743 2801. Но мы пока поговорим на другие темы, и первым делом отправимся в Узбекистан. Сегодня там трехлетняя годовщина событий в Андижане, когда антиправительственные выступления были жестоко подавлены. По официальным данным, тогда погибли 187 человек, но правозащитники и очевидцы говорят о тысячах жертв. Власти до сих пор не пускают в Узбекистан международных экспертов и журналистов для независимого расследования. Ну а после тех событий сотни граждан страны ее покинули, но сейчас предпринимаются попытки их принудительного возвращения. Давление оказывается на родственников беженцев, оставшихся на родине. И это основная тема доклада международной правозащитной организации Human Rights Watch, опубликованного накануне трехлетней годовщины андижанских событий. О том, что происходило в Узбекистане 3 года назад, и о нынешней ситуации корреспонденту «Радио Свободы» Любови Чижовой рассказала представитель Human Rights Watch в России Анна Нейстат.
Human Rights Watch провела самое детальное расследование того, что произошло в Андижане. Мы опросили сотни людей, беженцев, свидетелей, участников событий. Пожалуй, у нас есть очень четкая картина произошедшего. Самое главное, что нужно понимать про эти события, это то, что началось все действительно с вооруженного нападения на андижанскую тюрьму, с попытки вооруженных людей освободить некоторых бизнесменов, которые были, законно или незаконно, другой вопрос, посажены в тюрьму. Но потом, к утру 13 мая, это переросло в многотысячный митинг на площади у городского Хакимьята, куда пришли люди, многие из которых даже не знали о том, что произошло ночью, но они пришли туда, чтобы выразить наболевшее. Они ждали, что прилетит президент Каримов, выслушает их, выступавшие говорили о социальных проблемах. Вместо президента Каримова пришли БТР и открыли по толпе неизбирательный огонь. То, что произошло, иначе как бойни не назовешь, погибли сотни людей, в том числе женщины и дети. Официальная цифра – 187 человек. Различные организации, врачи и те, кто имел какое-то отношение к событиям, говорили о сотнях и сотнях, о более чем тысяче погибших. Мы, к сожалению, не можем подтвердить эти данные, но по нашим сведениям мы говорим о сотнях погибших.
Что изменилось в Узбекистане за 3 года? Что сегодня происходит в Узбекистане?
Сразу же после андижанских событий узбекские власти сделали все для того, чтобы правда о том, что произошло, никогда не вышла на свет. И это включало в себя как попытки возвратить беженцев, которые были непосредственными свидетелями, свидетелями, так и массовые аресты, пытки, вынужденные признания в Андижане. Хватали всех, тех, кто жил рядом с площадью, тех, кто был на площади. И это была первая волна, это происходило летом 2005 года. По сути, все это продолжается и по сей день. Вторая волна репрессий началась примерно в середине 2006 года, когда узбекским властям удалось вернуть, по крайней мере, часть беженцев обратно в Узбекистан. Люди возвращались по разным причинам, кому-то обещали, что их родственники, оказавшиеся в тюрьме, будут в результате отпущены. И дальше эти люди, которые возвращались, сталкивались все с тем же. Как правило, через несколько месяцев после возвращения их арестовывала СНБ, Служба национальной безопасности, или милиция. Подвергались они все тем же пыткам, слежке, их превращали в информаторов. И в конце концов это приводило к тому, что люди снова покидали Узбекистан. Наш последний доклад, который мы выпускаем вот сейчас, основан на интервью с беженцами, которые покинули Узбекистан в 2007-2008 годах.
У вас есть какие-то официальные требования, такие сформулированные к правительству Узбекистана, к властям Узбекистана?
Требования очень конкретные. Во-первых, как и 3 года назад, мы настаиваем на необходимости проведения независимого расследования событий в Андижане и привлечения к ответственности виновных должностных лиц. С другой стороны, мы, безусловно, требуем прекращения тех репрессий, которые происходят сейчас.
С представителем Human Rights Watch, правозащитной организации в России, Анной Нейстат, беседовала Любовь Чижова. Мы же вновь обратимся сейчас к публикациям в Центральной Российской Печати. Сделаем это благодаря Валерии Шабаевой, которая вновь рядом со мной в студии. Еще раз доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Олег.
Ну, мы анонсировали в прошлом часе тему противостояния Лужкова и Украины, скажем так.
Совершенно верно. Или севастопольский офсайт, это так заглавила публикацию «Независимая газета». Помимо этого издания сюжеты выносят на первые полосы «Время новостей» и издание «Газета». Так вот, российско-украинские отношения вновь оказались на грани скандала. Причиной тому стало выступление мэра Москвы в Севастополе 11 мая, которое в Киеве назвали вмешательством во внутренние дела суверенного государства. Официальный представитель украинского МИДа Василий Кириллич вчера высказал надежду, что власти России дадут оценку высказываниям московского градоначальника. В тот же день Юрий Лужков был объявлен персоной нон-грата на Украине, пишет «Независимая газета». «Коммерсант» пишет о том, что руководство российской судебной системы впервые признало факт давления на суд со стороны администрации президента России. Свидетельские показания об этом дала вчера первый заместитель председателя Высшего арбитражного суда Елена Валявина. Она была вызвана в Дорогомиловский суд Москвы по делу о защите чести и достоинства чиновника администрации президента Валерия Боева, который требует опровергнуть утверждение теле- и радиоведущего Владимира Соловьева по поводу вмешательства в работу судов. Суд высшего достоинства, первая полоса газеты «Коммерсант». Футболу посвящены ряд публикаций на первых полосах сегодняшних газет. Завтра в Англии в финальном кубке, финальном матче Кубка УЕФА встретятся питерский «Зенит» и шотландский «Глазго Рейнджерс». Об этом пишут «Известия». Одним из главных факторов успеха в нем станет поддержка болельщиков. Не секрет, что большую часть аудитории на стадионе составят британские любители футбола, но и петербуржцы вправе рассчитывать, что их выезд окажется рекордным по численности. Насколько мощной будет поддержка российской команды на стадионе City of Manchester и что сделано клубом, чтобы в игру в Англии вживую увидело максимальное число болельщиков, сегодня об этом корреспонденту «Известий» рассказывает генеральный директор футбольного клуба «Зенит» Максим Митрофанов. Ну и еще одна публикация о футболе. Болельщиков, собирающихся посетить чемпионат Европы 2008, который пройдет в Швейцарии и Австрии с 7 по 29 июня, подстерегает серьезная опасность, предупреждают новые «Известия». Правда, не всех, а лишь тех, у кого нет иммунитета против кори. Впрочем, это касается и участников турнира. Оказывается, знаменитая история из книги про старика Хоттабыча, где корью неожиданно заболела команда «Зубила», может повториться в реальной жизни.
Вот такие вот публикации выбрала Валерия Шабаева сегодня. Спасибо вам, Валерия. Ну, меня так и подмывает, естественно, перейти к новостям спорта после такого захода, скажем так. Но сейчас, прежде, поскольку в Москве 9:15, я должен напомнить главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Китае растет число жертв землетрясения. На юго-западе страны погибли около 10 тысяч человек. Ливанская армия готова применить силу для восстановления законности и порядка в стране. В России сформировано новое правительство во главе с Владимиром Путиным. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа. Ну а в 10.07 по московскому времени вы сможете услышать в повторе программу «Грани времени». О кадровых назначениях в кабинете Владимира Путина будут говорить политологи Станислав Белковский и Сергей Марков. Итак, в 10.07 «Грани времени» на волнах «Радио Свобода». Ну а теперь у меня уже есть все основания перейти к новостям спорта. Начнем мы с хоккея. На проходящем в Канаде чемпионате мира определился состав четвертьфинальных пар. Пары таковы. Россия сыграет со Швейцарией, Чехия со Швецией, Канада с Норвегией и Финляндия с США. Вот, кстати, Россия и Швейцария как раз только что вчера играли в заключительном матче второго группового этапа. Россияне выиграли 5-3, но теперь вот им нечто похожее предстоит сделать вновь, чтобы тогда в случае успеха в полуфинале встретиться с победителем пары Финляндия-США. Первый финалист мужского чемпионата России по баскетболу известен стал вчера. Это Химки из Московской области в Перми. Выиграли они у соперников из местного Урал-Грейта 77-70. Ну и одержали победу в серии 3-1. А второй финалист определяется в противостоянии московских команд ЦСКА и Динамо, где на данный момент армейцы впереди 2-0. Третий этап многодневной велогонки Giro d'Italia прошел вчера. Выиграл его итальянец Даниэле Бенатти из команды Liquigas. Ну а лидерство в общем зачете сохранил его партнер по команде, также представитель Италии Франко Пелидзотти. И еще о теннисе скажем. Начались новые турниры регулярного сезона. Поменялись, так сказать, местами мужчины с женщинами. На прошлой неделе мужчины играли в Риме, теперь там играют женщины, перебравшиеся из Берлина в Италию. Так вот, для россиянок в целом день был достаточно неудачный, поскольку Елена Веснина проиграла Евете Бенишевой, Алиса Клейбановой, Анабель Медина Гарригес, испанки, Евета Бенишева, чешка. И вот Анастасия Родионова уступила другой испанке Верхине Руана Паскуаль, а вот Вера Звонарева выиграла у японки Аи Сугиямы. У мужчин, которые играют в Гамбурге, Марат Сафин нанес поражение хорвату Марину Чиличу, Дмитрий Турсунов проиграл британцу Энди Мюррею, а Михаил Южный испанцу Фернандо Вердаско. Ну вот, таковы основные новости спорта на сегодня, а мы перейдем к экономике и послушаем Сергея Сининского.
Происходящий в мировой экономике рост цен на нефть, металлы и зерно имеет фундаментальную основу – рост спроса на фоне ограниченного предложения, заявил первый заместитель директора Международного валютного фонда Джон Липски. По его словам, в мировую экономику возвращается инфляция, которая поддерживается не только ростом цен на продукты питания и энергоресурсы, но и низкой процентной ставкой в США, а также низким курсом доллара. В связи с этим представитель МВФ призвал правительство стран мира агрессивно бороться с инфляционными ожиданиями в национальных экономиках. Российский холдинг «Базовый элемент», контролируемый Олегом Дерипаской, намерен участвовать в конкурсе на право разработки расположенного в Читинской области удаканского месторождения меди, одного из крупнейших в мире. По планам, из добываемого здесь концентрата будет производиться 15% всей меди в России. Другими претендентами на право освоения месторождения являются компания «Норильский никель», а также консорциум, созданный Уральской горно-металлургической компанией и государственными компаниями «Российские железные дороги» и «Внешэкономбанком». По планам, итоги конкурса станут известны 17 июля. Правительство Сербии утвердило соглашение с Россией о сотрудничестве в проекте строительства газопровода «Южный поток», который пройдет по дну Черного моря из порта Новороссийск до побережья Болгарии и далее по двум маршрутам – на юг Италии, а также в Австрию и Германию. Для этого будет образована совместная компания, в которой российский «Газпром» получит 51% акций, а остальные – государственная нефтегазовая компания Сербии. По планам она займется строительством газопровода и его управлением на территории Сербии. Ранее подобные соглашения Россия подписала с Болгарией, Венгрией и Грецией. Две японских электротехнических компании, Victor, известные как JVC, и Kenwood, объявили, что завершат к 1 октября 2008 года создание совместной компании. Акционеры JVC получат в ней по две акции на каждую нынешнюю, акционеры Kenwood – по одной. О планируемой сделке было объявлено в июле прошлого года. Крупнейшим акционером JVC останется корпорация Matsushita Electric, известная по торговым маркам Panasonic и Technics. Ей будет принадлежать 37% акций, тогда как сегодня 52%. Компания JVC, которая 30 лет назад первой разработала стандарт видеозаписи VHS, ставший позже общемировым, сегодня остается одним из убыточных подразделений корпорации Matsushita.
Добавлю к рассказанному Сергеем Сининским, что доллар сегодня стоит 23 рубля 83 копейки, а евро 36 рублей 67 копеек. Мы, как всегда, по нашей традиции отправляемся сейчас в Америку, чтобы послушать наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона. Ну, а там одной из главных тем тоже является новый состав кабинета министров российского. Хотя, конечно, эта тема уступает главной для американцев теме предвыборной борьбы в Демократической партии.
В Западной Вирджинии проходят одни из последних первичных выборов. Путин удерживает власть. Американская реакция на кадровые перестановки в российском правительстве. Избран новый глава зарубежной православной церкви. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалов. Во вторник в Западной Вирджинии состоятся первичные выборы Демократической партии, которые, как ожидается, с большим перевесом выиграет Хиллари Клинтон. Однако мало кто верит в то, что ей удастся добиться партийной номинации в президенты. Последняя интрига предвыборной кампании закрутилась вокруг неожиданного заявления Барака Обамы, рассказывает Алан Давыдов.
Для продолжения кампании по выборам президента сенатор Хиллари Клинтон залезла в 20-миллионный долг. На днях стало известно, что около 12 миллионов долларов из этой суммы она выделила своему предвыборному штабу за счет собственных сбережений. Если ей не удастся собрать указанную сумму за счет пожертвований до августовского национального съезда Демократической партии, то эти миллионы она потеряет. В минувшие выходные ее ближайшие советники заявили в телеэфире, что Хиллари до конца будет бороться с Бараком Обамой за номинацию кандидата в президенты от Демократической партии. При этом помощники Клинтон призвали избирателей больше жертвовать на ее кампанию. Тем временем Барак Обама дал повод для предположения о том, что он готов помочь Хиллари выплатить ее долги, если он будет выдвинут кандидатом в президенты, а она кандидатом в вице-президенты. В пятницу он заявил журналистам, что хотел бы обсудить с сенатором Клинтон способ помочь ей избежать неудобного положения и даже роль в предвыборной команде. Возможное развитие ситуации я попросил прокомментировать профессора Принстонского университета Джулиана Зелицера. Я сомневаюсь, что Хиллари Клинтон согласится уступить Обаме и баллотироваться вице-президента, так сказать, в ответ на его содействие в выплате ее долгов. Хотя в предыдущих кампаниях победитель иногда мог использовать часть своего избирательного фонда на покрытие долгов другого кандидата, в данном случае речь будет идти скорее всего о сделке, подразумевающей согласие Клинтон передать Обаме голоса своих сторонников из числа делегатов съезда или выйти из гонки. Но допустима ли в принципе возможность того, что Обама предложит Клинтон баллотироваться с ним в качестве кандидата в вице-президенты? Многим это может показаться невозможным или неправильным, но здесь важно понимать, что Хиллари заметно опережает Обаму во многих критически важных для демократов регионах, населенных рабочим классом, в таких крупных штатах, как Пенсильвания и Огайо. Последует ли в действительности такая просьба Хиллари, неясно. Но мы наблюдаем явное начало маневрирования. Думаю, заявление Обамы, зондирующее возможность присоединения к нему Хиллари, кандидатом в вице-президенты, окажется не последним. В свою очередь, от Клинтон в ближайшие недели мы можем услышать чего она хочет в обмен на выход из состязания за пост президента. Профессор Зелицер отмечает, что если до сих пор Хиллари, возможно, и не помышляла о вице-президентстве, то сейчас она может рассматривать этот пост как трамплин для президентских выборов 2012 года, рассчитывая за это время проявить себя ярче, чем Обама. Эксперт не исключает, что она рассматривает такой вариант более приемлемым с точки зрения своего политического будущего.
Рассказывал Алан Давыдов. Путин сохраняет власть. Такова, судя по всему, преобладающая реакция американских комментаторов на информацию о новом составе российского правительства. Слово Яну Рунову.
Сообщения американских средств массовой информации о новом составе российского правительства сводятся к общей мысли, что Путин, пересев из кресла президента в кресло премьер-министра, сохранил значительное влияние. Это утверждение подкрепляется тем, что Сергей Лавров по-прежнему возглавляет Министерство иностранных дел, Алексей Кудрин – Министерство финансов, а Анатолий Сердюков – Министерство обороны. Американские наблюдатели считают, что в целом сохранение власти Путиным было предсказуемо, и введение в кабинет министров близких соратников бывшего президента не явилось неожиданностью. Вот как прокомментировал назначение и перемещение в высшем эшелоне власти России американский политолог, старший научный сотрудник Вашингтонского исследовательского Джеймс Таунс. Фонда Джонас Бернстайн. Мое впечатление, что Путин, в общем, на данном этапе обеспечил себе контроль над страной. Мне представляется примечательная отставка главы ФСБ Патрушева и назначение на этот важный пост Бортникова, который, как мне казалось, был близким сторонником Медведева, но одновременно был больше на стороне Черкесова в его борьбе с Сечиным. Было бы интересно узнать, это Медведев настоял на том, чтобы Владислав Сурков, занимавший пост замглавы администрации президента Путина, остался на этом посту при президенте Медведеве, или это была идея Путина оставить Суркова в Кремле? То ли это уступка Медведеву, потому что Путин вряд ли хотел отрывать Суркова от своей команды, то ли Путин направил своих людей, Нарышкина и Суркова, в Кремль, в администрацию Медведева. В общем, в результате всех этих перестановок и назначений Путин выглядит сторонником стабильности, предсказуемости, преемственности и баланса. Как при нынешнем раскладе видится вам внешняя политика России? Лавров, проводивший путинскую внешнюю политику достаточно жесткую в отношении Запада, остался на своем посту. Если верить заявлениям самого Путина, он намерен сконцентрироваться на экономических и социальных проблемах внутри России, что и надлежит делать премьер-министру. Значит, внешнюю политику должен определять президент. Но мы не знаем, что происходит за кулисами. Возможно, в результате соглашения между Медведевым и Путиным Лаврова оставили, чтобы продемонстрировать намерение продолжать прежний внешнеполитический курс. С большей уверенностью еще рано говорить. Это был Джонас Бернстайн из Джеймстаунского фонда в Вашингтоне.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последней 10-минутке этого информационного часа.
Ну вот еще полчаса будет длиться программа, утренний выпуск информационной программы «Время свободы», а в 9 часов... Он благополучно завершится, но сразу после этого начнется «Свобода в 9». Вот таков непреложный ход вещей в нашем эфире. А программу «Свобода в 9» сегодня ведет Евгения Назарец, которая рядом со мной в студии. Здравствуйте, Евгения.
Здравствуйте.
Ну, каковы же будут основные темы вашей программы?
В общем-то, достаточно предсказуемы, но оттого не менее интересны. Новые персоны в российском правительстве. Например, директор ФСБ Александр Бортников неоднократно упоминался в российских СМИ в связи с громкими политическими убийствами. Что сегодня думают по этому поводу осведомленные аналитики, узнаем в прямом эфире программы «Свобода в 9». Таковы и это лишь одна тема программы «Свобода в 9». Об остальных узнаем совсем скоро.
Ну, естественно, программа насыщена, как всегда. Итак, слушайте «Свободу в 9» с Евгенией Назарец. А сейчас в Москве лишь половина девятого. Слушайте новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Китае растет число жертв землетрясения. Только в провинции Сычуань на юго-западе страны, где находился эпицентр подземных толчков, погибли около 10 тысяч человек. Сообщается, что это самое сильное землетрясение в Китае за последние 30 лет. В России сформировано новое правительство во главе с Владимиром Путиным. Первыми вице-премьерами стали Виктор Зубков и Игорь Шувалов. Новым директором ФСБ назначен Александр Бортников. Президент России Дмитрий Медведев назначил Владислава Суркова первым заместителем главы президентской администрации. Заместителями руководителя администрации стали Алексей Громов и Александр Беглов. Президент Джордж Буш провел телефонный разговор с президентом России Дмитрием Медведевым в связи с напряженностью между Москвой и Тбилиси. По словам Буша, Белый дом обеспокоен существующим положением и надеется, что все стороны примут всевозможные усилия для урегулирования ситуации. Президент Грузии Михаил Саакашвили призвал страны Европейского Союза помочь в урегулировании грузино-абхазского конфликта. Он заявил об этом в понедельник после встречи с прибывшими в Тбилиси министрами иностранных дел нескольких европейских стран. На юге Израиля в понедельник в результате ракетного обстрела из сектора Газа погибла женщина. На прошлой неделе жертвой минометного обстрела стал мужчина. Ответственность за оба происшествия взяла на себя группировка «Исламский джихад», отказавшаяся принять недавнее предложение Египта о прекращении огня. Ливанская армия готова применить силу для восстановления законности и порядка в стране. В понедельник в городе Триполи на севере Ливана начались стычки между местными группировками. Военные были вынуждены отступить. В борьбу за пост президента США вступил еще один претендент – представитель либертарианской партии, бывший конгрессмен Боб Барр. 2 года назад он вышел из республиканской партии, заявив, что его не устраивает проводимая политика.
Что касается погоды, то в Москве сегодня обещается дождь. Облачно. Плюс 15-17, 741 миллиметр ртутного столба давления, влажность воздуха 62%, ветер юго-западный 3-6 метров в секунду. В Санкт-Петербурге сегодня дождя, по прогнозам синоптиков, не будет, зато будет завтра. Ну а сегодня солнышко, плюс 9-11, 761 миллиметр ртутного столба давления, влажность воздуха 34%, ветер западный 3-6 метров в секунду. Итак, тема, которую мы сегодня с вами обсуждаем. Совет Федерации на внеочередном заседании одобрил закон, дающий право президенту страны вводить упрощенный визовый режим для въезда на территорию России. Новые правила будут применяться во время проведения в стране массовых международных мероприятий с участием большого числа граждан других государств. Рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
На заседании Совета Федерации член Комитета Верхней Палаты по конституционному законодательству Константин Сурков отметил, что принятые поправки позволяют президенту страны своим указом определять упрощенную процедуру въезда и выезда из России в каждой конкретной ситуации и не предусматривает единого упрощенного порядка.
Такой закон делает прозрачным Российскую Федерацию в плане въезда и выезда иностранных граждан и лиц без гражданства. У нас приближаются Олимпийские игры. Второе, мы проводим очень много в стране культурно-массовых, спортивных мероприятий, когда в нашу страну будет въезжать огромное количество туристов или спортсменов. Ну и последним примером вот нам является приближающийся матч английский «Карлтон», я говорю о «Челси», на который собираются приехать 40 тысяч английских болельщиков. Очень престижно, что в нашей стране проводятся вот эти матчи.
Закон не стал односторонней мерой. Как подчеркивали члены Совета Федерации, посольство Великобритании принимает аналогичные меры по упрощению доступа российских болельщиков в эту страну на финал Кубка УЕФА 14 мая, в котором встретятся петербургский «Зенит» и шотландский «Глазго Рейнджерс». Продолжает сенатор Константин Сурков.
С учетом этих особенностей, необходимо было как-то урегулировать на законодательном уровне процедуру, либо сделать так называемый облегченный визовый режим, то есть упрощенный способ получения виз в своих странах, либо вот дать так законодательно оформив инициативу президента, передать ему такую возможность, который бы процедурно смог бы своими указами регулировать вот такой безвизовый упрощенный въезд в Российскую Федерацию. А законодатель пошел вторым путем, то есть вот предоставил возможность президенту своими указами регулировать порядок въезда, пребывания и выезда иностранных граждан и гражданства на территорию Российской Федерации. Аналогичные шаги будут сделаны, естественно, со стороны Англии, которая таким образом упростит порядок въезда и выезда в Англию российских граждан. Я хотел бы еще сказать о том, что договор между Англией и Российской Федерацией ныне действует. Но только мы вот в этот договор, очевидно, в перспективе внесем поправки вот о безвизовом въезде.
В ходе заседания Совета Федерации говорилось о том, что это нормальная международная практика, когда безвизовый въезд болельщиков на крупные спортивные мероприятия регулируется указом президента и внесенными поправками. Олег Кусов, Радио «Свобода», Москва.
С какими странами у России должны быть, на ваш взгляд, безвизовые отношения? Вот такой мы вам вопрос задаем в продолжение этой темы. Но послушайте пока, как отвечали на этот вопрос прохожие на улицах Владимира.
Я думаю, вот страны бывшего соцлагеря, Болгария, Венгрия, Югославия, ну, то есть вот все, что стало с Югославией, потому что, по-моему, хорошо дружили в прошлые времена, почему бы и нет? И очень много там интересного чего посмотреть.
Это страны, которые представляют интерес для туризма, в первую очередь, то есть в которые можно легко и доступно было бы съездить. Это Франция, Германия, Испания, Италия.
Конечно, европейские страны, такие как, ну, братья славяне, да, Болгария, Польша, Чехия, да, очень популярное место отдыха россиян. Ну и как популярные курорты Франции, Испания, Италия.
Ну, на мой взгляд, я думаю, многие со мной согласятся, что Россия должна стремиться к безвизовому режиму со странами Европейского Союза. Это создаст, мне кажется, и дополнительные условия развития туризма, и определенное, как бы, вот, включение России в такое европейское сообщество. Конечно, пока до этого далеко. Раз до этого далеко, то хотелось бы, чтобы в ближайшем будущем хотя бы сохранились безвизовые отношения там со странами бывшей Югославии, Восточной Европы.
Ну, мне кажется, проще должно быть и в этом отношении с такими странами, как Франция, Испания, Италия, потому что там прекрасные города, курорты, замечательные природы, памятники архитектуры, и вообще, мне кажется, что вот Турция и Египет уже, наверное, российскому человеку как-то приелось, а там действительно есть что посмотреть, и можно замечательно отдохнуть.
Я был бы очень счастлив, если бы безвизовые отношения установились с Евросоюзом.
Франция, Англия, Испания, Германия.
С европейскими. Италия, Испания, Франция. И курортные, в том числе Таиланд и Тунис.
Мне бы хотелось, чтобы безвизовые отношения были практически со всеми европейскими странами. Это прежде всего, потому что мы часть Европы. Пока не часть единой Европы, но хотелось бы ею стать когда-то со временем. Поэтому, конечно, должны быть безвизовые отношения со всей Европой.
Так владимирцы отвечали на вопрос, с какими странами у России должны быть безвизовые отношения. Для Радио Свобода Светлана Ганенко, Владимир.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Ну что же, давайте на несколько минут отвлечемся от политики, поговорим о культуре, о всяких событиях из этой сферы. Ну, прежде такой обзор, подготовленный Игорем Померанцевым.
Согласно данным британских букмекеров, лауреатом премии «Букер Букеров», на которую претендуют более 40 обладателей этой премии, может стать Салман Ружди. Лауреат будет определен посредством голосования, проведенного среди читателей. Награду вручат победителю 10 июля в ходе Лондонского литературного фестиваля. Ружди дважды был удостоен Букеровской премии. В 81 году за роман «Дети полуночи» и в 93 году за тот же роман «Букером Букеров». Среди других претендентов на престижную премию – австралиец, дважды лауреат Букера Питер Керри, англичанка Пэт Баркер, южноафриканцы Джон Кудзей и Надин Гордимер и другие. В лондонском Уэст-Энде и на нью-йоркском Бродвее будет поставлен мюзикл по мотивам песен группы Bee Gees. Этот проект может быть осуществлен в течение 12-14 месяцев. Группа Bee Gees пользовалась огромной популярностью в 70-е годы прошлого века. Лауреат Нобелевской премии, британская 88-летняя писательница Дорис Лессинг, заявила, что награждение премией в 2007 году стало для нее катастрофой. По ее словам, слава мешает ей писать роман, и что, скорее всего, она откажется от писательской карьеры. Лессинг пожаловалась в своем выступлении на радио, что теперь ей все время приходится давать интервью и позировать перед фотографами, так что у нее не остается сил на творчество. Дорис Лессинг родилась в Иране, позже жила в Родезии. С 49 года живет в Англии. Она автор более 50 романов, пьес, сборников рассказов и мемуаров. 14 июня в галерее в лондонском районе Мейфэр откроется выставка рисунков и картин музыканта и поэта Боба Дилана. В экспозиции будут представлены работы, созданные с 1989 по 1992 год во время гастрольных поездок. По словам администратора галереи, выставка выражает чувство одиночества человека, которому постоянно приходится ездить по всему свету. В прошлом году выставка произведений Боба Дилана с успехом прошла в Германии. В апреле 66-летнего музыканта наградили Пулитцеровской премией за вклад в развитие поп-музыки и американской культуры, а также за творчество, отмеченное огромной поэтической силой. Знаменитый американский фотохудожник Спенсер Туник, прославившийся снимками обнаженных людей, сфотографировал на венском стадионе Хаппель 1840 человек, которые позировали голыми. В июне на этом стадионе будут проходить матчи чемпионата Европы по футболу, в том числе финальный поединок. По словам Спенсера Туника, его новая фоторабота объединяет спортивный дух, великолепную волнообразную архитектуру стадиона и абстрактные взаимоотношения между формами человеческого тела и современными сооружениями.
Ну вот видите, ничто не обойдется без спорта, что-то сегодня. Не знаю, насколько вот эта последняя новость, подобранная Игорем Померанцевым о съемках обнаженных людей на Венском стадионе, соответствует действительно понятию культура. Но, по крайней мере, уж следующий-то наш репортаж к культуре имеет самое, что ни на есть, прямое отношение. 18 мая, в Международный день музеев, на улицах Москвы появятся репродукции 51 картины из собрания Государственного музея изобразительных искусств. Подобный проект год назад был осуществлен в Лондоне. Цель таких акций, естественно, популяризация классического искусства, рассказывает Лиля Пальвелева.
Московская городская среда так перенасыщена рекламой, что глаз уже перестает воспринимать отдельные изображения и надписи. И вот на стенах исторических зданий в центре Москвы теперь появятся большеформатные голубые танцовщицы Дега и прочие импрессионисты и постимпрессионисты. Велика вероятность, что их попросту никто не заметит. Впрочем, репродукции выполнены на холсте и окантованы настоящими багетами. Так что, быть может, цели проекта под названием «Арт-тур» все-таки будут достигнуты. Во всяком случае, директор Музея изобразительных искусств Ирина Антонова на это рассчитывает.
Нам показалось это очень интересно. Тем более, что я много наслышала о том, как этот «Арт-тур» прошел в Лондоне. Там на улице появились репродукции шедевров Лондонской национальной галереи. Огромный успех у населения. И что говорить, очень многие для себя просто открыли, что в Лондоне есть такой музей, Национальная галерея. Мы улыбаемся сейчас, когда об этом говорим, но ведь это так. Сколько раз мне, к сожалению, приходилось видеть людей, скажем, я ухожу с работы, прохожу мимо музея, ко мне обращаются люди, говорят, скажите, а это что за здание, показывая пальцем на музей? Они не знают. И потом появляются приезжие, появляются новые поколения людей, молодые люди. Одним словом, нам кажется, что мы всем известны, но на самом деле это не так. И вот сейчас 51 картина, соответствующая информации и прочее, выходит на улицы, то есть на поиски своего зрителя. Мы очень надеемся на успех. Мы будем отслеживать посещаемость музей до и после. И, естественно, будем делать какие-то выводы.
Вообще-то музею на Волхонке грех жаловаться на отсутствие внимания посетителей. Однако, опасается Ирина Антонова, бурная выставочная деятельность отодвинула на второй план постоянную экспозицию.
За последние десятилетия, может быть, выставочная работа несколько закрыла или как-то отодвинула, может быть, на второй план то, чем располагает музей. Вместе с тем, иногда выставки, которые мы показываем, мы в силу просто интереса к другим материалам других музеев и каким-то другим темам, представлены даже слабее, чем у нас здесь, во многих наших разделах.
Проект «Арт-тур» продлится вплоть до октября. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Сейчас в Москве без четверти 9. Я напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Грузии Михаил Саакашвили призвал страны Европейского Союза помочь в урегулировании грузино-абхазского конфликта. В борьбу за пост президента США вступил еще один претендент, представитель либертарианской партии, бывший конгрессмен Боб Барр. Правительство Пакистана покидают представители одной из партий членов коалиции, сформировавших кабинет министров. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через четверть часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Как всегда, на протяжении первых полутора часов мы знакомим вас с тем, что пишет центральная российская печать. Ну, а в конце программы наступает очередь и печати региональной. Вот сегодня мы обращаем свой взор на Архангельск и слушаем, что пишут местные газеты.
Архангельск ждет восстания из ям. Областной еженедельник «Правда Северо-Запада» подводит итоги сессии областного собрания. На ремонт дорог из регионального бюджета Архангельску выделено 420 миллионов рублей. Новый губернатор Илья Михальчук не скрывает своего возмущения состоянием улиц и дорог областного центра. Фраза главы области «Найти деньги можно весь Архангельск, закатать в асфальт» мгновенно стала крылатой, пишет газета. Вслед за областью поднапрягся и город. Архангельский горсовет выделил на эти же цели сверхранее установленного более 200 миллионов рублей. Итого получилось более 1 миллиарда. Столько финансов на многострадальные улицы и проспекты не выделялось никогда. Будет ли город проезжим к осени, зависит от чиновников, продолжая тему «Правды Северо-Запада». К примеру, в прошлом году было так. Деньги есть, рапорты о готовности сыпались один за другим, итог – неосвоенные сотни тысяч рублей. Лето на севере короткое. Северный комсомолец на этой неделе в статье «Продолжая движение» рассуждает о вступлении Дмитрия Медведева в должность президента. Каждый пятый россиянин, пишет газета, воспринимает уход Владимира Путина с президентского поста с чувством тревоги и беспокойства. Опасения эти, очевидно, вызваны откровенным страхом перед будущим. Об этом же, пусть и несколько иными словами, говорит и главный редактор политического журнала Виталий Третьяков. Сложившаяся система власти в России не демократична, если сравнить ее с классическими книжными образцами демократии. Но это большой вопрос, можно ли было продвигать дальше демократические реформы, всеобщую выборность снизу доверху и при этом сохранить страну, отталкиваясь от той точки, в которой страна находилась к концу 90-х годов. Но в итоге не удалось до конца решить другие проблемы. Дебюрократизации власти, социального развития, демографии, модернизации инфраструктуры во всех ее проявлениях. В этой сфере уместно вести речь о некой минимизации последствий 90-х годов, а не о кардинальном прорыве. Как бы трудно это ни было, но надо понять простую вещь. Ничего драматического сегодня в процессе передачи власти не происходит. Подводит итог статьи «Северный комсомолец». Главное достижение последних 8 лет истории нашей страны – мы имеем полное право не бояться будущего. Областной еженедельник «Правда Севера» публикует статью о ходе предвыборной кампании за кресло мэра Архангельска. Два основных претендента на пост главы города, два депутата, Сергей Моисеев и Эрнест Белокоровин, заявили о том, что снимают свои кандидатуры. Говорит депутат Архангельского городского совета Сергей Моисеев.
Сегодня на встрече с губернатором Архангельской области Михальчуком Ильей Филипповичем встретились кандидаты. И обсудив ситуацию в целом в городе, мы пришли к тому, что необходимо все-таки в первую очередь думать об интересах горожан.
Свое решение также прокомментировал второй лидер предвыборной гонки, депутат Архангельского областного собрания Эрнест Белокоровин.
Он мне предложил, значит, войти в состав нового правительства Архангельской области и возглавить направление, министерский портфель мне предложили. Ну, сейчас это департамент транспорта, связи.
Вот сказал губернатор Михальчук Белокоровину и Моисееву. Дескать, ребята, давайте жить дружно, пишет «Правда Севера». И приходится теперь экс-кандидатам в мэра Архангельска публично на страницах разных газет расшаркиваться друг перед другом и губернатором. Вот спасибо ты, батюшка, надоумил. А то бы мы век не догадались, что обливать друг друга грязью нехорошо. Игорь Ключников, специально для «Радио Свобода», Архангельск.
Итак, утренний выпуск информационной программы «Время свободы» близится к концу. По нашей доброй традиции мы вновь отправляемся сейчас в Америку и слушаем наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» иерархи русской зарубежной церкви избрали нового главу церкви. Причину аутизма может определить суд. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В понедельник члены Синода Русской Православной Церкви за рубежом избрали нового главу церкви. Им стал архиепископ Сиднейский и австралийско-новозеландский Иларион. Он наследует на этом посту недавно скончавшемуся митрополиту Лавру, который был инициатором возвращения зарубежной церкви в лоно Московской Патриархии. Что можно ожидать от нового главы зарубежной православной церкви? Мой собеседник – протоиерей Леонид Кишковский, священник Американской православной церкви.
Я его знаю довольно давно, но не очень близко, и мне он всегда был симпатичен, потому что он очень молитвенный, спокойный человек. Он не утрирует вопросы, он выслушивает, он прислушивается, ну и ищет какой-то свой взгляд на церковный, на события. Так что у меня ощущение какой-то уверенности, что корабль будет вестись спокойно и правильно.
Отец Леонид, вопрос о том, насколько далеко зайдет объединение двух церквей, явно интересует сегодня многих. Можно, скажем, представить, что в будущем к управлению зарубежной церковью придут иерархи из России, что в ее приходы будут назначаться священники из России?
Я очень сомневаюсь в этом. Я не хочу говорить ни о чем отрицательном, но все же пастырский, миссионерский путь в России и в Америке, они очень различны. Ну, просто другая история все же уже, другие общества, другие взаимоотношения в обществах. И я знаю, что на уровне пастырском бывают удачи, бывают вполне удачные варианты. Но бывают трагедии, потому что быть священником в России – это что-то совсем другое, чем быть священником в Америке. Я не говорю, естественно, о догматике, о литургике. Я говорю о взаимоотношениях между людьми. Отношения епископа с духовенством в общем носит другой характер, чем в России. В Америке священник зарубежной церкви, американской, греческой, в общем, должен довольно много работать над тем, чтобы создать жизнь не просто случайных прихожан вместе, а жизнь общины.
То есть вы считаете, что через 10, 15, 20 лет связь между зарубежной церковью и патриархией, скорее всего, так и останется на каноническом уровне?
Не совсем так. То есть, я думаю, эта связь будет вполне положительная и где-то трогательная. Мы это ощущаем, как американская церковь. Мы не отвернулись от русской церкви. Мы близко принимаем к сердцу то, что происходит в России. Но иногда делимся несколько другим взглядом на вещи. Я думаю, это мы чем-то помогаем тоже русской церкви. Мы все едины, но условия в обществах, странах, церквах все же разные бывают.
Это был Леонид Кишковский, священник Американской православной церкви, американский церковный деятель. В понедельник отчаявшиеся родители детей, больных аутизмом, решили с помощью суда подтвердить теорию о том, что это необъясненное психическое отклонение является результатом чрезмерного вакцинирования младенцев. ИСЦы хотят получить компенсацию из специального федерального фонда, доказывая, что причиной возникновения аутизма могло быть воздействие на детский организм ртутной добавки, содержащейся в некоторых вакцинах. Насколько вероятна такая теория? Я попросил поделиться мнением профессора медицины Даниила Голубева.
Аутизм, а больных, пораженных этим состоянием, более 4 миллионов человек в Соединенных Штатах, это заболевание неизвестной этиологии, крайне запутанного патогенеза и по-своему мистическое заболевание. Поэтому видеть какую-то одну причину, связанную с вакцинацией, как повод для того, чтобы через суд взыскивать с каких-то фондов какую-то компенсацию, представляется мне научно абсолютно необоснованной. Ранний детский аутизм был впервые описан американским детским психиатром Каннером в 1943 году, когда нынешняя система вакцинации вообще не была принята.
Профессор, но тогда это были единичные случаи, а сейчас все-таки специалисты говорят об эпидемии. Около процента населения США поражено аутизмом.
Бесспорно, в генезе аутизма имеют место генетические моменты. В общем, это врожденное состояние, но не абсолютно генетически обусловленное, а относительно. То есть какие-то генетические детерминанты подвергаются в процессе индивидуального развития плода или уже родившегося ребенка каким-то внешним воздействием, который провоцирует проявление этого состояния и, в общем, как бы учащают частоту заболеваний такого рода. Но поиск этих конкретных факторов проводить, ну, в условиях строгого эксперимента крайне трудно, потому что человечество окружено массой всякого рода вредных воздействий, и вычленить какой-то один, который был бы ответственен за такой специфический психоневрологический феномен, ну, просто невозможно.
Такова реакция профессора Даниила Голубева на коллективный судебный иск нескольких тысяч американских родителей, утверждающих, что причиной заболевания их детей аутизмом стала вакцинация. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Ну а мне для того, чтобы завершить утренний выпуск информационной программы «Время свободы», осталось прочитать ваши сообщения, которые мы получили с ответом на вопрос, с какими странами у России должны быть безвизовые отношения. Ну, прежде всего скажу, что вообще не очень активно отвечали слушатели, совсем немного получил я ваших сообщений. Ну, возможно, это вот объясняется тем, что написал нам Иван Сергеевич. А его сообщение таково: 80% жителей России с трудом могут ездить из-за дороговизны проезда на свои садовые участки, а на другой конец России к родственникам можно только мечтать. Об этом надо говорить. У кого денег много, не обеднеют, если заплатят за визы. Ну, в чем-то, конечно, Иван Сергеевич прав, но это же вопрос отмены виз, это же не вопрос экономии. Естественно, никто не обеднеет. Это же вопрос, естественно, облегчения, так сказать, обмена и, естественно, укрепления связей сразу и экономических, и общественных, и каких угодно, и политических в том числе. В этом смысл отмены виз, а не вовсе не в том, чтобы сэкономить туристу там или кому-то, который действительно может заплатить. Ну, ладно, кое-какие мы все-таки сообщения... Вот Воронин из Ульяновска написал: если путинский режим захочет восстановить Советскую империю, он отменит визовый режим с СНГ. Ну, надо сказать, что, во-первых, и так со многими странами нет визового режима. Там, естественно, там с Украиной, не знаю, с Казахстаном, ну, а с Белоруссией, ну, а с какими... Вряд ли можно отменить с Грузией или с Прибалтикой. Ладно, читаем дальше. Совершенно непонятное мне сообщение от Вани Жукова. Национальный, футбольный, религиозный, хоккейный фанатизм и удел идиотов. Ну, с этим, ладно, еще можно согласиться, если бы еще без грубого слова. А границы только определяют, где их больше. Тут, конечно, непонятно. А как же определить тогда, с какой стороны границы больше их? Ну, в общем, короче говоря, ничего не понятно. Николай Борода пишет, что ему поездки за границу не сильно, поэтому ему безразлично. А Владимир пишет, что надо с Северной Кореей, Кубой, Венесуэлой и тому подобными странами. Ну вот, за сим я и завершаю утренний выпуск информационной программы «Время свободы».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005.